Всем привет, доброе утро, вы смотрите Breakfast Show, здесь Александр Филипенко, ведущий этой программы.
И здесь Александр Плющев, ведущий этой программы, и да. Не только этой, и многих других.
Так и так сошлось, да, надеюсь, вы вчера посмотрели точку в исполнении нашего нового состава, старого нового состава, в исполнении Дениса Альшанова в качестве ведущего, а также там у нас дебютировал... дебютировал Михаил Гуревич в качестве эксперта, а все остальные были, так сказать, в старом составе. Вот. Ну, а сегодня The Breakfast Show. Через несколько секунд мы начинаем новостями с Юлией Панкратовой.
Всем привет, и я сразу попрошу прощения за качество картинки. Видимо, выходные были у нашей хорошей камеры, но на помощь пришла плохая камера, и вот в таком качестве я с вами сегодня буду. А пока к новостям. В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте погибли два мужчины, еще один пострадавший был доставлен в больницу. Пожар возник в воскресенье, 2 июня. По данным властей, на предприятии проводились плановые работы, якобы возгорание случилось внутри резервуара нефтеперерабатывающего завода. Рабочие не соблюдали технику безопасности. Версия об атаке беспилотника не рассматривается властями, хотя местные жители утверждают, что перед пожаром были слышны звуки взрывов. План Байдена по прекращению огня в секторе Газа – не очень хорошая сделка, но Израиль ее принимает. Об этом заявил советник Нетаньяху по внешней политике. По его словам, условия Израиля для полного прекращения огня не изменились. Освобождение заложников, уничтожение Хамас как террористической организации, ответственной за геноцид. Джо Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 31 мая. У плана три этапа. Первый включает прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение части израильских заложников и обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. На втором этапе предлагается полностью прекратить боевые действия, вывести израильские войска из сектора Газа и вернуть оставшихся заложников. И на заключительном этапе начнется восстановление региона при поддержке США и международного сообщества. На выборах президента Мексики, согласно экзит-полам, побеждает Клаудия Шейнбаум. Главой страны впервые в истории станет женщина. Шейнбаум – бывший мэр Мехико и протеже действующего президента. Экзит-пол, проведенный до выборов, показал, что за Клаудию Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, за ее главную соперницу, сенатора Сочитель Гальвес, 30%. Мексиканский избирком обещает опубликовать первые результаты уже буквально в ближайшие часы. Возможно, они появятся в течение даже нашей программы. 61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалиции, в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия, действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физика. В 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена межправительственной группы экспертов по изменению климата. Теперь к бывшим президентам. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что готов к тому, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Но если его изберут, он пообещал рассекретить документы, ну, секретные документы, к примеру, связанные с убийством Кеннеди. И теперь Дональд Трамп в ТикТоке. Напомню, сервисом коротких видео у Трампа сложные отношения в прошлом. Он пытался запретить его, когда был президентом США. Первое видео в ТикТоке появилось вечером 1 июня. И давайте его вот посмотрим, если оно у нас есть. The president is now on TikTok. It's my honor. Да, и это видео было снято на турнире по смешанным единоборствам. Там же Трамп пообщался со звездой соцсетей Хабибом Нурмагомедовым. Трамп пообещал ему остановить войну в Палестине. Видео их разговора появилось в соцсетях в большом выпуске в час дня. Я его обязательно покажу. Ну и замечу, что победителем турнира стал российский борец Ислам Махачев. Бой между ним и американцем Дастином Порье завершился в пятом раунде удушающим приемом. Последняя новость. Медиамагнат Руперт Мердок женился на Елене Жуковой, бывшей теще Романа Абрамовича. Церемония прошла в поместье Мердока в Калифорнии. Для 67-летнего молекулярного биолога Жуковой этот брак стал третьим. Ее дочь от первого брака, Дарья, бывшая жена миллиардера Абрамовича, сейчас она замужем за греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Для 93-летнего Руперта Мердока свадьба стала пятой. Ну что остается сказать? Совет да любовь. Таковы главные новости к этому часу. В час дня будем с другой картинкой, и вообще будет много видео. Не забудьте включить YouTube. Пока.
Спасибо. Спасибо, Юля, которая, несмотря ни на какие трудности, прорывается к нам с новостями. Вот это настоящий профессионализм. Вот, но,
Юля, пожалуйста, лайк поставьте. Ну и нам поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, если вы на него еще не подписаны. И всячески поддержать не только трудовым лайком, но и донатом, если вы можете это сделать. В описании к трансляции есть вся информация о том, как это все провернуть.
Там же и ссылка на магазин нашего мерча. Ну а мы начинаем. Ты знаешь, я каждый раз ловлю себя на мысли, что на самом деле это же даже не мой день, он скорее твой. Я тут гость, а не я тут приглашенный ведущий, а не ты.
Да, вот. Максим улетел. Ну, мы пошли, поскольку Максим улетел на американский континент, пойдем на американский континент в целом. И у нас уже на связи, к нам уже присоединяется житель Канкуна, мексиканский житель, да. Сергей Бойко.
Привет, Сергей.
Так, меня еще ни разу не представляли, коллеги,
вот,
привет.
Прикиньте, вы его знаете как ведущего популярной политики, как бывшего новосибирского депутата, вот, а он на самом деле житель Канкуна, значит, у нас в программе. Сереж, как там вообще, что там? Вроде бы все прояснил, значит, того, кто будет президентом.
Да, да, это было понятно, в принципе, и месяц назад, и два более-менее. Ну, то есть правящая партия провела реформу избирательных комиссий в прошлом году. Десятки тысяч жителей, против которой протестовали, оказали просто беспрецедентное административное давление и потратили просто кучу бабла на эти выборы. У меня вот буквально там приходит бумажка с платеж за воду, к нему приклеена листовка Клавдии Шейнбаум. Приходит платеж за электричество, к нему приклеена скрепочка и листовка Клавдии Шейнбаум. Банк пишет отчет о тратах за месяц, они тут в конвертиках их присылают на почту, к нему тоже приклеена листовка Клавдии Шейнбаум. Едешь вдоль дороги из Канкуна в Плаю, на 50 плакатов 40 будет Клавдии Шейнбаум, еще 8 про пиво и 2 остальных кандидатов. То есть, в принципе, результат достаточно предсказуемый. Я даже думал, что на процентов 70 должна набрать. Но все-таки есть недовольство политикой действующего президента, поэтому вот только...
Напомни, сколько она сейчас набирает?
Уже... 58-60, ага. Это, я думаю, примерно такая пропорция и сохранится. Дело в том, что мексиканцы очень медленно считают результаты. Ну, мексиканцы в принципе никуда не торопятся, чего бы они ни делали. В том числе они неделю считают результаты, но чтобы загулять можно было уже сегодня. А дело в том, что за день до выборов прекращается продажа алкоголя, чтобы на трезвую голову люди голосовали. То есть и в субботу, и в воскресенье во всех магазинах ленточками были затянуты отделы с алкоголем, чтобы быстрее начать праздновать. Есть такие 7,5 тысяч образцовых участков, где все считают очень быстро, и по ним примерно можно понять, они по всей стране разбросаны, такие типа индикативные участки. Вот их подсчет практически завершен, насколько я понимаю, да, и вот по ним 58-60%, то есть такой уровень и будет. Но есть и хорошие новости. Впервые в истории Мексики победила женщина. Для страны очень патриархальной, в которой просто огромная доля, тут вот российские женщины должны очень хорошо это понять, огромная доля сексуализированного насилия, убийства женщин, домашнего насилия и домашних убийств женщин, беспощадное просто неравенство в зарплатах и карьере. Ну, то есть для понимания вот такой иллюстрации, да, типичная реклама какой-нибудь национальной платежной сети выглядит так. Рослый, высокий мужчина, красиво одетый шахтер, нефтяник или инженер, протягивает пачку денег практически стоящим на коленях жене и дочери. Вот это прям типичная реклама в магазинах. Соответственно, для такой страны, конечно, победа женщины — это очень хорошо.
Ну, там, мне кажется, там, мне кажется...
Вот это...
Не было
гендерные
даже...
вещи будут меняться в лучшем.
Прости, не было как-то даже и альтернативы. Там женщина, обе женщины. И следующий кандидат тоже женщина. Там
да, тем более, очевидно. Что тут специфика мексиканских выборов, она очень отличается от российских. Есть достаточно конкурентные во многом выборы и все еще более-менее приличные комиссии, хотя их и подразогнали, больше 300 в прошлом году, и зарплаты им посокращали, и в целом подчинили исполнительной власти в какой-то мере. Но все еще тем не менее, это такие достаточно независимые комиссии, но всякие разные штуки интересные происходят. В частности, вот кандидатка победившая, она социалистка, и у них социалистическая партия, они этого не скрывают. То есть такая прям левые-левые, практически вся государственное имущество должно быть государственным, частный бизнес куда-нибудь по боку. Вот вторая кандидатка, которая 30% набрала, это как раз коалиция правых. Они причем такие правые, не как мы представляем правых, ну, типа таких консервативных, да, запрет абортов, а в Мексике, кстати, на большинстве территорий запрещены до сих пор аборты, это тоже к вопросу о гендерах и всем прочем. Вот, соответственно, у них правая коалиция достаточно прогрессивная, ну, то есть они выступают за, ну, за тоже за нормальную повестку, за права людей и за все остальное, ну, просто за более свободную экономику. А вот третий кандидат, он был такой центрист, и, в принципе, неплохо шел и хорошо у Клавдии оттягивал голоса, но за 10 дней до выборов у него на встрече буквально гигантская сцена упала, 5 человек погибло, он сам сильно пострадал, и это, конечно, существенно повлияло на его результат. То есть он практически за 10 дней до выборов вышел из гонки, ну и набрал, и набирает порядка 10% голосов.
А
ну,
сейчас, если вот беспрецедентная кампания, две женщины, но еще и, я так понимаю, беспрецедентный уровень насилия вокруг этой президентской кампании, вокруг вообще всего, что там происходит, и в целом вообще, я так понимаю, что картели тоже сыграли какую-то свою роль, которые вовсе не прячутся, а наоборот свой мерч даже производят и как-то активизируются. Ну,
можем мерч-то показать, кстати, пока Сережа будет рассказывать.
Я понимал, что вы да, хотите об этом поговорить. Тут надо некоторые вещи, просто россияне очень смутно представляют Мексику. Во-первых, Мексика большая. Просто на карте, если смотреть карту, а не глобус, она кажется маленькой из-за того, что она близко к экватору. Но в целом это большая страна, в ней 31 штат. И штаты разные. Вот как никому в России не приходит в голову сравнивать политическую культуру Москвы, Новосибирска и Чечни, например. Так и в Мексике очень аккуратно надо подходить к оценке политики, если вы вот пытаетесь на уровне всей страны отметить. Да, действительно, убито 37 кандидатов. Это очень много. И это реально самая кровавая кампания в истории Мексики. Но два момента. Первое, это тут в Мексике так же, как и в России, единый день выборов. То есть разыгрывался не только пост президента, а 20 тысяч разных политических должностей. То есть это были больше 100 тысяч кандидатов. И вот действительно 37 убиты с двумя «но». Самое крупное, что там было, это мэр относительно небольшого города, остальные это муниципальные депутаты. И это практически все эти убийства в двух всего штатах. Герера и Чиапас — это штаты, которые практически полностью контролируются картелями. То есть такая мексиканская Чечня. А причем надо еще тоже понимать момент, что картели — это вам не ТикТок войска Кадырова, где какие-то дебилы бородатые бегают необразованные. Картели — это серьезные организованные структуры. В них есть там финансовый блок, кадровый блок, силовой, естественно. У меня есть знакомый, он... ученый-химик, ну, у него научная степень, и ему, когда его позвали в картель, он сам был в шоке, когда ему рассказали не только про интересную работу и высокие зарплаты, но и про медицинскую страховку и пенсию по потере кормильца в случае, если что-то
ну,
пошло не так.
Картель, рост, это, карьерный да, рост, вероятно, нетоксичная атмосфера в коллективе.
Не знаю про нетоксичную атмосферу, но с карьерным ростом у них тоже все хорошо, и с накоплениями, и с инвестициями. То есть картель — это такая мощная, серьезная организованная группировка, и, к сожалению, политика последнего президента, наследником которого является Клавдия, Андреас Мануэль Лопес Обрадор. У мексиканцев по два имени и по две фамилии. И, соответственно, его политика, он там придумал классную политику, объятия вместо пуль для борьбы с картелями. Картели эту политику тоже очень оценили, им это очень понравилось, и количество убийств в стране выросло в 3 раза за срок правления. Ну, то есть не только политических, а вообще убийств, предележе территории и прочих каких-то вещей. То есть Мексика сейчас по уровню организованной преступности входит в тройку наряду с Колумбией и Мьянмой. Ну, то есть это прямо расширяет свою власть партия президента, расширяет свою власть картели, они нога в ногу друг с другом идут.
А люди вообще не боятся ходить на выборы? Потому что, ну, хотя, казалось бы, вот плакаты, все плакаты за победительницу, но при этом я так понимаю, что очень многие бизнесы даже заманивают мексиканских избирателей. То есть ведь в Мексике нужно палец правильно приложить на выборах, и он красится, ну, вот, становится...
Отпечаток пальца, идентификатор.
И я видела огромное количество там бесплатный маникюр, если вы проголосовали, бесплатный кофе, если вы проголосовали, бесплатная еда, и даже Starbucks присоединился, вот кофейни какие-то, вот если вы покажете этот палец, и, то тогда вам дадут там бесплатный кофе или что-то такое. Люди, это нужно так заманивать людей на выборы, не идут?
Не, ну слушайте, Мексика весьма с давней демократической историей страна, они, между прочим, 20 лет воевали за свою конституцию, и эту конституцию, 10 лет, простите, и эту конституцию, например, по этой конституции нельзя быть президентом более одного срока. У них там была такая история, что один человек 30 лет был у власти, по 34, никак не хотел уходить, один раз вместо себя даже на 4 года заменителя оставил, и вот потом, чтобы его убрать, произошло 10 лет кровопролитной войны, и после этого в конституции четко написано только один раз. Вот 6 лет, один раз, и какой бы ты классный ни был, пора на покой. Можешь кого-то выдвигать, поддерживать, но даже вот Лопес Обрадор, это две фамилии, это не имя, фамилия, он, несмотря на свою бешеную популярность, он немало таких проектов инфраструктурных сделал. То есть кроме отношений с картелями, у него еще есть мощные отношения с армией, он на 150% увеличил финансирование армии, плюс подарил ей аэропорт, авиакомпанию, железную дорогу, в общем, все у них хорошо. То есть, и он достаточно популярен, но даже у него мысли даже не возникло, остаться, или она, может, возникла, но он ее ни разу нигде даже не попытался высказать. Но, опять же, плохие новости, они, скорее всего, пока еще рано оценивать, но, скорее всего, их партия, которая контролирует 27 губернаторов из 31, и сейчас еще и президентский пост, скорее всего, получит конституционное большинство в парламенте, и это позволит им менять конституцию. Конечно, ничего хорошего от этого. Вообще, когда какая-то, в любой стране, когда какая-то партия контролирует большинство, подавляющая конституционная, ничего хорошего произойти, конечно, не может. Но что касается вот кампании, агитации и этого всего, в принципе, как я уже сказал, отношения к выборам достаточно. Ну, то есть ходить на выборы — это модно и правильно. Призывать на выборы — это хорошо. Компании, которые зовут на выборы, ну, они это делают искренне, то есть их там не давят, не избирком как-то на них там наседает, а это их там, ну, нормальный позыв в тренде и в духе общества. Вот просто чтобы вы представляли, вот у россиянина есть загранпаспорт и есть внутренний паспорт. И внутренний паспорт выдает МВД. Ну, то есть жизнь россиянина контролируется ментами. А в Мексике у мексиканца есть загранпаспорт и карточка избирателя. Ну, если он взрослый мексиканец, у него есть карточка избирателя, которая выдается мексиканским избирком. Он у них называется Институт национальных выборов. Если у тебя есть карточка избиркома, ты с этой карточкой открываешь счет в банке, устраиваешься на работу, решаешь все вопросы с государственными органами. То есть вот то, что ты избиратель, и это подтверждено соответствующим документом, это делает тебя гражданином и дает тебе все гражданские права. Ну, просто вот разница, да? В одном случае избирком делать человека гражданином, а в другом менты. Это прямо, я считаю, такой важный нюанс. Поэтому да, это модно. Выборы — это модно.
А вообще на выборах, ну, я не могу обойти США, конечно. Одна из главных тем для Трампа, для американских выборов — это южная граница, граница с Мексикой. Но здесь, соответственно, северная граница, граница с США. Звучит ли как-то эта тема, там, прекратить эмиграцию, помочь, сделать лагеря беженцев и так далее? Это на выборах как-то звучало, что это обещали?
Ну, конечно, проблема северной для Мексики. Границы — это острая проблема, тем более, что там значительно вырос поток мигрантов за последние годы. Плюс штаты приграничные практически не контролируются федеральными властями. Ну вот, опять же, для понимания, да, есть проблема. Тысячами русские бегут через мексикано-американскую границу, чтобы попросить в штатах убежища. Штатам это не нравится, они давят на мексиканские власти, что типа, ну сделайте что-нибудь. Сколько можно с этими русскими, ну как-то можно. И вот мексиканские власти вместо того, чтобы в Тихуане закрывать эту лазейку, они пытаются ее закрыть в Канкуне, потому что Канкуна не контролируют, а Тихуану нет. Ну, типа, где светло, там и будем пуговицу искать. И поэтому в Канкуне там русских не пускают через границу массово, потому что смотрят и думают, ох, дружок, не туристом ты приехал, наверняка в США собрался. И тебе говорят, езжай домой.
Дай поясню просто.
Смотрите, давай, говори.
Ну, смысл в том, что Канкун не приграничная территория, туда прилетают самолеты, и вот там на въезде пытаются не пустить русских, вот, чтобы они не проникли
через всю
дальше,
страну не проехали, и не убежали в США.
В этом. Именно так. А Тихуана – это приграничный пункт на границе США, это приграничный город.
США, да. Да. Вот Дима Низовцев прилетел ко мне в гости, мой коллега по дискредитации популярной политики. У него там одна дата не сошлась, он билет менял, и у него чуть дата не совпала в билете, который он показал, и в приглашении там ряд документов, которые надо показывать русским. И он тут же залетел в детеншн и сидел там несколько часов, потому что у мексиканских пограничников возник справедливый вопрос, типа, а что у тебя тут в документах непорядок, наверняка в США собрался. Ну вот чудом пустили.
Да по Низовцеву видно, что он, конечно, прохвост-то, господи. Вот, я бы тоже его какое-то время.
Я передам. Я обязательно тебе передам.
Да, добрые люди вырежут уже через 2 минуты у него будет, знаешь. Спасибо, дорогой Сергей. Сергей Бойко, житель Канкуна, по-моему, феерично вообще о выборах. Совершенно. Спасибо тебе огромное. Спокойной ночи. Счастливо. Пока.
Пока.
Вот, по-моему, замечательно совершенно.
Ну, особенно, когда житель Канкуна, как это, корреспондент на месте.
Ну, конечно, на местах.
На местах, да. Корреспонденты.
Все с места. Я, конечно, обожаю Сергея за то, что он обо всем рассказывает с неподдельной страстью. Это дорогого стоит. Спасибо еще раз ему. Через несколько секунд мы продолжим. Да, ну продолжаем мы международными новостями, разумеется, остаемся на них. Вообще у нас сегодня полпрограммы таких международных новостей, но в основном все в воскресенье, знаете ли, и происходит. Кстати, ты заметила, что вообще вот эта тенденция женщина-президента, она, так сказать, прямо...
Набирает обороты.
Прямо, да, прямо плотненько идет, потому что в Исландии тоже, и там... Значит, там 1 июня прошли в субботу выборы. Ну, там, правда, президент более такая статусно-номинальная такая фигура. Вот, и там президентка, там было ясно, что президентка, потому что 3 главные претендента были женщины.
Великолепно, великолепно. Да. Вот все вперед США, все не удается. Да.
Где,
США.
Когда наконец Соединенные
Совсем
Штаты уже там?
Никак. Ну а в Мексике, кстати, там еще интересно же, там впервые вообще на всем континенте американском 2 женщины вообще впервые. Ну то есть там были, конечно же, женщины и раньше, там раньше, чем в США, но чтобы 2 главные, это уникально. Ну вот вперед как-то уходит, у США как-то надежды особо нет. Только вот вице-президент стала, Камала Харрис.
Самое время посмотреть заставочку международной Александры. Ну, не только президентские выборы были в центре нашего внимания накануне.
Юля немножко начала рассказывать про Трампа.
Свадьбу?
Про свадьбу, само собой. Но про Трампа все-таки я не могу. Я должна начать с моего возлюбленного Трампа. Видео в ТикТоке. Важно, мне кажется, несколько моментов тут обратить внимание. Мы его уже посмотрели, но там в конце Дональд Трамп, ну, во-первых, он его представляет президент UFC Дана Уайт, и он говорит, вот президент теперь в ТикТок, и президент приветствует фанатов на арене. Собственно, решение вот это присоединиться к ТикТок, это работа с молодыми избирателями, часть работы с молодыми избирателями. Об этом сказал...
Так он же скотину закрыть его хотел.
Он его хотел закрыть, но теперь...
Изничтожить.
Но Дональд Трамп, он же против истеблишмента. Это же... Вот Дональда Трампа, точнее, команду Дональда Трампа обвиняют часто в, сейчас я выговорю, макиавелизме.
Да.
Это же чистый Макиавелли, если не можешь победить, возглавь. Вот он и решил возглавить ТикТок, и у него уже на данный момент 3,3 миллиона, сейчас надо проверить, так, сейчас, 3,4 миллиона.
Ну, там каждый раз будешь это обновлять.
И подписчиков его приняли очень хорошо в ТикТоке, несмотря на то, что он хотел его закрыть.
Но он же дико мимоносный, на самом деле.
И, конечно, и ожидается, что будут какие-то огненные его ТикТоки. Но там в конце этого ролика, Трамп, все аплодисменты, все, UFC fighting, и в финале он говорит, это был хороший выход, верно? конечно, это видео про выход бойцов, но это был хороший выход в ТикТок, верно? Ну, и на этом же мероприятии Юля тоже об этом немножко рассказала. Была встреча с Хабибом Нурмагомедовым. Там Трамп сказал, что он его любимый боец всех времен и народов. Там как раз титул чемпиона разыгрывался в легком весе. Трамп пожал ему руку, пообещал закончить войну на Ближнем Востоке и так далее. Ну, в общем, Трамп начал активнейшую кампанию среди молодежи и вообще всех людей, которых тоже интересует UFC. Это вполне, мне кажется, в его духе. Трампу нужно было показать себя против истеблишмента, потому что, ну, кто может быть больше истеблишмент, чем президент США? Ну, уже, ну, это такой инсайдер вашингтонский, ну, невозможно себе представить. А тут, если Конгресс против, значит, я за. Если Конгресс, Вашингтон, вот это вот Вашингтонское болото, я их буду всех, я против них, тогда я иду в ТикТок. Вот это, собственно, и сделал Дональд Трамп в тот момент как раз, когда продолжаются заседания в Конгрессе. Сейчас компания ТикТок пытается оспорить закон, пытается оспорить это решение, согласно которому должны ТикТок, точнее, владельцы компании ТикТок, китайский владелец компании ByteDance, если они не смогут или не захотят найти покупателя в течение года, им нужно будет закрыть ТикТок. То есть ТикТок будет заблокирован на территории
США. Там забан, там по условиям, которые им выдвинули, получается, что покупателей там может быть очень ограниченное количество. Там типа Google и еще пара компаний.
Ну, и они это пытаются оспорить как раз. Они пытаются сказать о том, что это монополия получается, ну и так далее. Ну, в общем, они борются, продолжают бороться. В Конгрессе это все еще не закончилось. И что касается ТикТока, еще есть команда Байдена. Байдена нет в ТикТоке, но есть команда Байдена, избирательная команда Байдена, и у них всего лишь 300 тысяч подписчиков в ТикТоке. Wow. Это как-то говорит о том, что ТикТок не байденовское место совсем.
Понимаешь, старикам здесь не место, так сказать.
Не место, абсолютно. Только молодой Трамп, молодой уголовник, только он может идти в ТикТок, а в это же время, пока он там на UFC записывал ТикТоке, секрет служба США продолжает разрабатывать планы того, как агенты будут продолжать охранять Дональда Трампа в тюрьме-то. Oh. Ведь президент США имеет право, согласно закону, на круглосуточную охрану до конца жизни. И если Дональд Трамп попадает в тюрьму, нужно его там охранять, и нужно все время его видеть и с ним присутствовать.
Wow.
И сейчас секретная служба занимается тем, что они разрабатывают планы вместе.
Протокол.
Протокол, как охранять президента в тюрьме.
Так, ну кого с Трампом-то посадим?
Ну да, кого из ребят?
Вакансия. Сидеть 4 года.
Ну, а может быть 100 с лишним сидеть вместе с президентом, которого будут охранять. Конечно, да, вот это обвинение, фальсификация деловой документации, все это, скорее всего, не приведет к тюремному заключению. Но, тем не менее, разрабатывают сейчас эти планы. Ну, и от тюрьмы до Сумы. Про Руперта Мёрдока и Елену Жукову, конечно.
Фига себе, с ума.
Да, ну такая там какое-то, я не знаю, невероятное.
Там сумма, так сказать.
Там суммы, мы. И бывшая теща Романа Абрамовича, Елена Жукова, вышла замуж за Руперта Мёрдока. 93-летний медиамагнат Руперт Мёрдок и 67-летняя Елена Жукова познакомились на мероприятии, которое делала бывшая жена Руперта Мёрдока, высокие отношения. И поженились они в поместье Мёрдока в Калифорнии. Не просто так, в Калифорнии Елена Жукова там живет, и она вообще микробиолог, и в Калифорнийском университете и преподавала, и работала, поэтому она ученый.
Я вчера чуть почитал, для меня главным удивлением было то, что, ну, то есть я знал, что она мама Дарьи Жуковой и теща Абрамовича, и, ну, наверное, человек не бедный, но что она и без этого, и без того, что она была тещей Абрамовича, человек сильно не бедный.
Совсем не бедный, и все более чем.
Это не по расчету, брак не по расчету.
Брак не по финансовому. финансовому расчету, но кто такой Руперт Мёрдок? Руперт Мёрдок – это почетный председатель совета директоров компании News Corporation. Можно подумать, почетный председатель сейчас, но этой News Corporation сейчас принадлежит Fox News, Wall Street Journal, Sun, Times, ключевые вообще источники, ключевые ресурсы, СМИ, ключевые американские СМИ. Fox News – самый популярный американский телеканал, на который приходят все республиканцы, и именно там Дональд Трамп как раз сделал заявление о том, что он готов к тюрьме, и он готов за правду, значит, сидеть в тюрьме, и это неправомерное обвинение. Но Fox News и Fox Corporation – это вообще главный источник для республиканцев. Вся республиканская партия, республиканцы в целом зависят во многом от освещения на Fox News, потому что это, ну, вот основной источник консервативных новостей. И Руперт Мёрдок – это человек, к которому на поклон приходят, наверное, весь истеблишмент, правый консервативный истеблишмент США, поэтому такой точно не финансовый расчет, но уж влияние она приобрела теперь гигантское в консервативных кругах.
Значит ли это, что Роман Абрамович как-то через это может, хотя она бывшая теща? С другой стороны, какие бывших отношения? Тещ не бывает.
Смотря какие отношения с бывшим зятем, но, конечно, Роман Абрамович тоже таким образом в консервативные круга, вот это все
вхож,
ныне вхож. Да, ну и это известно было, что Иванка Трамп общалась с Дарьей Жуковой и, собственно, муж ее, будучи помощником Дональда Трампа еще. Но сейчас уже они вроде как отдалились от Белого дома. Тем не менее, влияние огромное.
Продолжим еще международные новости. Еще одной такой, ну, не то чтобы горячей, конечно же, горячей, но не хочется в этом контексте употреблять, неспокойной точкой Израилем. И к нам присоединяется бывший посол Израиля в Москве Аркадий Милман. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте.
Так,
ты слышишь? Я не слышу.
Аркадий,
а может быть, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь слышу. Все. Спасибо. Значит, накануне был от Соединенных Штатов, так сказать, переходим к Израилю, и накануне израильские власти заявили о том, что приняли план Байдена, план урегулирования в Газе. Что вы можете сказать по этому поводу? Как вы оцениваете этот шаг? Насколько я понимаю, в израильском обществе разные оценки этого шага. Кто-то говорит, что надо бы идти до конца, кто-то говорит, что обманут, кто-то говорит, что надо положить конец, ну и так далее.
В первую очередь, надо отметить, что это само предложение правительства Израиля. И его, в принципе, озвучил в пятницу президент Байден. Почему он его озвучил? Несколько причин. В первую очередь, для того, чтобы, скажем так, правительство Нетаньяху не увиливало, и чтобы потом не говорили, что какое-то там предложение было не то или не так сформулировано и так далее. Это в какой-то степени он лимитировал возможности Нетаньяху потом отрицать или что-то говорить и так далее. Второй момент. Само по себе это предложение израильское правительство не публиковало, потому что существуют серьезные разногласия в израильском правительстве, и экстремистская правая часть хочет войны. Это люди, которые абсолютно подвержены мессианским идеям, они живут немножко в другой реальности, чем мы живем, обыкновенные граждане Израиля, и для них важно продолжать войну, и самое главное, после того, как они победят Хамас, опять скажем так, начинать строить поселения, израильские поселения в секторе Газа. То есть мы говорим о какой-то абсолютно абсурдной идее, которая, ну, скажем так, в которую верят где-то, скажем, 10%, может быть, населения Израиля и так далее. Но эти люди занимают ключевые позиции в правительстве. Один из них – это министр финансов. В дополнение к этому он еще министр в Министерстве обороны Израиля. Это вообще абсурдная ситуация. И он, в принципе, несет ответственность, определенную ответственность за то, что происходит на территориях Иудеи и Самарии. А другой министр, Бен-Гвир, он человек с криминальным прошлым. Кстати, и Смотрич, министр финансов, тоже не совсем человек белый и пушистый, ну, скажем так, деликатно. А вот Бен-Гвир действительно имел 8, по-моему, уголовных дел, которые связаны с экстремизмом, с попыткой там наносить, ну, скажем так, это экстремистская полутеррористическая деятельность. он возглавляет Министерство национальной безопасности. Ему подчиняется полиция. То есть абсурд, да, криминал. То есть подумать о том, что это в Израиле в 2024 году, это просто какой-то театр абсурда. И вот эти люди, они хотят продолжения войны. Им надо продолжать войну. Другая часть правительства, которое возглавляет два бывших начальника генштаба израильской армии, это люди, которые были действительно всю жизнь отдали служению армии в Израиле, они абсолютно против такого подхода. Это предложение, которое было сформулировано, у нас в данной ситуации существует сейчас два кабинета. Это тоже ситуация очень такая интересная. Военный кабинет, там очень мало министров, 4 человека и все. И есть так называемый военно-политический кабинет, это в более расширенном составе. И поэтому те, кто приняли решение об этом предложении, совместно с группой, которая готовила это предложение и ведет непосредственно переговорный процесс с посредниками, через посредников с Хамасом, они боялись, что если это предложение будет представлено на этом военно-политическом кабинете, на каком-то из заседаний, то сразу будут какие-то утечки в прессу, и начнется очередные демонстрации, очередные высказывания и так далее. Соответственно, получилась довольно такая редкая история, когда президент Соединенных Штатов Америки всему миру объявляет о предложении, которое подготовило правительство Израиля, и которое не хотело по внутренним причинам озвучивать это для израильской публики и для мирового сообщества. Ну, согласитесь, что это такое, не слишком приятная ситуация.
Ну, вот круто, круто на самом деле. Не знаю, кто все эти люди, но у них Байден пресс-секретарем. Вообще неплохо.
Ну, так это да. Вы понимаете, как опять кто-то начнет поверить в конспирологические теории, говорить, что Байден подчиняется правительству Израиля.
Так оно и есть, я больше чем уверен.
Да. Ну, я представляю, как сейчас Дугин смотрит, потирает ручки и говорит, вот, я же говорил всем, что это, что они управляют Байденом. Вот, видите, и вот этот человек, который когда-то там был послом Израиля, он вот это говорит, да. Ну, вот, в принципе, такая ситуация. Теперь действительно сегодня, вот сейчас в эти минуты, Бен-Гвир, министр национальной безопасности, находится на встрече с Нетаньяху, и Нетаньяху ему показывает текст этого предложения. Это сообщили у нас в новостях полчаса тому назад. Что из себя представляет это предложение? Оно действительно, скажем так, в такой ситуации это не вопрос, хорошее предложение или плохое. Есть определенные реальности, из которых надо исходить, и надо продвигаться к той цели, которая поставлена. На мой взгляд, самая главная цель, которая должна быть сегодня у правительства Израиля, это освобождение заложников. Потому что государство не выполнило своей основной функции, не защитило ни армия, ни государство, не защитило огромное количество людей 7 октября прошлого года. И теперь государство должно заплатить за это высокую цену. А потом будем разбираться. Этих людей надо освободить. Эти люди находятся 8 месяцев в страшнейших условиях, под землей, в плену у террористов. Ну, там солдатки, которым по 19 лет, которые они угрожали, они их насилуют, там сексуальные, там избиения, там пытки, они голодают, там пожилые люди, которые больные, не получают лекарства. Мы не знаем точное количество людей, которые живы вообще. И кто мертв, а кто жив. Разведка имеет кое-какие данные, но мы не имеем 100% уверенности в количестве живых людей. Уже известно, что из 100 цифры все время меняются. Говорили вначале о 134 заложниках, потом 132, потом 128. Мы знаем, что более 30 точно убитых находятся среди вот этих заложников. А вот сколько живы, сколько остались живы, у нас нет точных данных. Может, это 70 человек, может, это 80, может, это 60. Но в Ветхом Завете существует одно из главных, скажем, один из главных постулатов. Спасение жизни одного человека равно спасению всего мира. И этим должно руководствоваться правительство Израиля. Но эти мессианские министры, эти представители вот этих мессианских партий, для них они готовы отдать жизни этих заложник для того, чтобы продолжать войну. Но вы понимаете, что это вечная война, да? Сейчас Газа, а потом начнется на севере Хизбалла. Эти люди находятся совершенно, у них другой вектор. И вот общество Израиля сегодня, огромное количество демонстраций, семьи заложников находятся в удручающем состоянии. Ну, представьте себе, дочь кого-то, или сын кого-то, или отец кого-то, или мать, или внуки кого-то находятся сейчас в плену у этих террористов. Какое ощущение должно быть у этих людей? Как они живут? Насколько сложно им каждое утро вставать, если они вообще спят, да? Если они вообще по ним, если они вообще, скажем так, могут отвлечься хоть на минуту от этой мысли, что близкий им человек находится в плену у самых страшных террористов. И мы видели, что делают эти террористы 7 октября. Поэтому вот такая сложная ситуация.
А как раз если это 10% всего верят, что нужно продолжать войну и нужно вот продвигаться дальше, то в израильском обществе есть, или, может быть, в рамках этого плана Байдена, есть ли идея о расследовании того, как допустили 7 октября, и вообще о каком-то разбирательстве как раз с теми, с военными министерствами, вообще с теми людьми, которые позволили этому случиться?
Я уточню по поводу 10%. Около 10% плюс немножко, да, это просто то, что эти партии, вот эти мессианские партии, сегодня имеют представительство в Кнессете. У них приблизительно 14 мандатов из 120, это 10%. Но есть еще другие люди правого толка, которые тоже считают, что надо продолжать войну, потому что те солдаты, которые уже погибли, зря погибли. Но эти люди не понимают, что освобождение заложников, если дальше будет продолжаться война, то в конечном итоге Хамас уничтожит этих заложников. И чего мы добьемся? Освобождение? Есть некоторые принципы. Принципы возвратности и невозвратности. Я просто уточню, это важный момент, а потом я объясню по поводу комиссии, которая, в принципе, должна быть, начать свою работу, и вообще должно быть решение правительства о том, что должна быть создана государственная комиссия по расследованию. У нас есть по закону такие комиссии, которые расследовали войну Судного дня 73 года, еще другие войны, и Ливанскую войну. У нас есть юридическая, скажем так, основа для подобного рода расследования, что произошло 7 октября. Но тут надо понимать с точки зрения заложников. Если заложники умрут, погибнут в плену, их нельзя будет воскресить. А с Хамасом свести счеты – это возвратная вещь, это можно сделать. Даже сейчас будет прекращение огня, и даже если будет прекращение огня или прекращение войны на несколько месяцев или на несколько лет, все равно их можно будет отловить, и их можно будет, их возможно преследовать до конца их жизни или уничтожать и ликвидировать. И вот тут принцип возвратности и невозвратности, этим должно руководствоваться правительство. То, что невозможно возвратить, вот это надо сделать, и надо добиться результата. А то, что возможно отложить какие-то действия, это можно делать потом. По поводу комиссий, есть требования, скажем так, больше 65% населения требует установить, скажем так, для того, чтобы была создана эта комиссия по расследованию 7 октября, роли всех министров, премьер-министра, армии, разведки и так далее. Всех тех, кто не смогли 7 октября оказать сопротивление и защитить граждан страны. Чуть более 65%. Нетаньяху тянет с этим, потому что это ему невыгодно с политической точки зрения. Он боится, что как только начнется, скажем так, расследование этой комиссии, ему придется идти в отставку, и будет серьезное давление, и он этого боится. У него исключительно сейчас работает фактор выживания, и он хочет оставаться в власти. Вот такая у нас ситуация.
Аркадий, еще небольшой вопрос. Вчера, я так понимаю, тоже в Израиле довольно резонансно прозвучало заявление Зеленского по поводу того, что Украина признает и Израиль, и палестинское государство, и сделает все, чтобы Израиль эту войну закончил. Вот, очень так по-разному восприняли люди. Что скажете по этому поводу?
Вы знаете, у нас, ну, скажем так, отношение к Зеленскому и отношение к Украине, там скорее, я бы сказал так, эмоционально-психологический аспект, а не исключительно рационально-политический аспект. Например, когда Путин о чем-то говорил, или о 7 октября, или говорил о том, как Израиль... Послушайте, Путин на одном из заседаний, там, в одном из своих речей, он сказал, что израильская армия уничтожает сотни тысяч гражданских лиц в Газе. Даже Хамас говорит о том, что речь идет об убитых 38 или 39 тысяч человек, да, а не сотни тысяч. Да. Израильская правительство молчала, все тут молчали, никто слова не говорил. Как только Зеленский что-то говорит, сразу начинается со всех сторон. То, что Украина признала палестинское государство, это было сделано в 1988 году. Советский Союз признал, Украина как член ООН тоже это признала, и Белоруссия признала. И поэтому в этом нет ничего такого особенного. Второй момент. 144 государства признали палестинское государство. Решение Генеральной Ассамблеи ООН 29 октября 1947 года под номером 181 говорило о разделе Палестины на два государства. Поэтому и тут нет ничего нового. Палестинский посол существует, и посольство Палестины в Киеве существует, по-моему, если мне память не изменяет, с 2001 года. Поэтому тут нет ничего нового. Что в этом вызывает у меня лично и у многих других такое недоумение? Вот каким образом Зеленский думает, что Украина может остановить кровопролитие в Газе? Вот это непонятно. Это немножко звучит оторно от какой-то действительности. Ну, оторно точно от действительности вот это высказывание. Непонятно, как Украина. Украина воюет и с Россией. Украина находится в очень тяжелой ситуации. Вот как она, какие она усилия будет предпринимать, чтобы остановить кровопролитие в Газе? Вот мне это абсолютно непонятно. Это какая-то, ну скажем так, это то ли он заговорился, то ли его кто-то попросил это сказать. И явно тут, скажем так, мне кажется, что он не по своей инициативе это сказал, это скорее его попросили европейские страны тоже высказать свою позицию по поводу конфликта в секторе Газа. Поскольку Зеленский... ну, зависит, и Украина зависит от поставок оружия, от финансовой помощи, от экономической, гуманитарной помощи европейских стран, то вот он и решил пойти им навстречу это сказать. Может быть, это реверанс какой-то в понимании Украины в сторону Эмиратов, которые помогли Украине обменять своих пленных на российских пленных. Это тоже может быть такой реверанс в сторону арабских стран Саудовской Аравии, которая все время тоже говорит о решении палестинского вопроса, Эмираты, которые говорят. В принципе, ну, я лично не вижу в этом какой-то особой проблемы, потому что, вы понимаете, как политики говорят очень много и не всегда по делу. И это можно у любого политика найти, подобного рода высказывания. Поэтому я бы особо на это не обращал внимания, но у нас есть часть населения, которая относится очень чувствительно, очень эмоционально, поэтому вот такая реакция. Только у нас никто, не говорит о том, что израильское правительство, когда были страшные преступления российской армии в Буче, оно так тоже пыталось быть в стороне, а теперь нам обидно, да, поэтому... Знаете, это
важный фактор, как мне кажется, что Израиль тоже не пытался сильно поддерживать Украину-то на всем протяжении.
Да, да. А 7 октября Зеленский однозначно высказался за нас и однозначно занял позицию и хотел приехать в Израиль. Там получилась какая-то несостыковка. Украинцы говорят, что это по израильской вине, израильтяне говорят, что это по украинской. Это не важно. Но понимаете как, тут же у нас очень короткая память. Все, что было полгода назад, мы уже не помним. Да? Мы уже... Мартин Бубер, один из еврейских таких важных философов 20 века, он как-то сказал такую интересную вещь. Он сказал, что нет настоящего времени. Есть прошлое или будущее. То, что я сказал, это уже прошлое. А то, что я еще не сказал, это будущее. А то, что я говорю, оно уже прошлое. Понимаете как? И мы живем вот в этом прошлом будущем, не понимая, что есть настоящее.
Спасибо большое, Спасибо. Аркадий Милман, бывший посол Израиля в Москве. Спасибо большое, Аркадий. Через несколько секунд уже военный обзор от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы переносимся все-таки уже в Украину, как раз с Аркадием Милманом чуть-чуть поговорили об украино-израильских, правда, отношениях, вот, но там есть и есть о чем поговорить в смысле сражений на полях, так сказать, войны. ВСУ контратаковали в Волчанске, отбили несколько кварталов, сообщает нам Бильд. И тот же Бильд сообщает нам о том, что российские войска взяли Калиновку. Давайте разбираться в продвижениях.
Давайте посмотрим сначала на Волчанск. Вот есть такая, вот она, эта самая карта Волчанска по состоянию на вчерашний день. Что здесь видно? Видно, что есть такая река Волча, и вот, собственно, в зоне вот населенного пункта, городской, поселок городского типа, районный центр Волчанск, значит, линия фронта практически проходит по этой самой реке Волчья. Ее не так плавает, небольшая река, видимо, там где-то метров 10 в ширину в черте города, но тем не менее взять ее, форсировать ее российские войска не могут. И значительная часть северного квартала или северных кварталов Волчанска находится в зоне боев, ну, за очень небольшим кусочком, который был оккупирован российскими войсками где-то к 20 числам мая. Вот идут бои. Бои, видимо, переходят там какие-то кварталы из рук в руки. И источники в Украине, и источники в западных странах говорят о том, что ну, примерно там третья часть или четвертая часть, одна четверть этого города находится в руках русских. Но на самом деле это не совсем так, потому что находится в зоне боев. Вот эта карта сделана на основе известного портала в Украине, Deep State Map, который обычно дает достаточно ясную и честную картину того, что происходит, потому что в основном базируется все-таки на геолокации. Ну вот, что можно сказать. Бильд, видимо, я не очень понимаю, я внимательно посмотрел на карту, которую опубликовал Бильд, но там нет понимания того, очень мне трудно было понять, какие, собственно, о каких кварталах идет речь, когда корреспондент или обозреватель этого таблоида, господин Рёбке, писал о том, что часть вот этой оккупированной части, значит, Волчанска, она перешла в руки вооруженных сил Украины. Возможно, что так, возможно, нет. Там, повторяю, идут бои, а бои всегда сопряжены с тем, что называется туман войны, когда сообщения одной стороны, сообщения другой стороны не совпадают друг с другом. И та, и другая сторона чаще всего преувеличивает свои успехи и замалчивает успехи противника. А что касается контрнаступления ВСУ в районе Волчанска, я думаю, что пока еще говорить рано, потому что контрнаступление – это очень серьезная операция. Ну, видимо, какие-то были наступательные действия, когда выбили русские войска из тех или иных небольших районов этого города. Если же посмотреть на Харьковский фронт, ну, так сказать, с более широкой перспективы, то мы увидим достаточно интересную, важную вещь, а именно продвижение российских войск имело место на протяжении первых 10 дней наступления. Вот с 10, ну, примерно по 19-20 мая, если можно там более или менее точно определить границы тех территорий, которые находятся под тем или иным контролем. Вот, и, соответственно, вот начиная в последние 10 дней, с 20, ну, будем считать, с 20 мая, да, уже, значит, не 10, а как минимум 12 дней, наступление российских войск затормозилось и, собственно, прекратилось. Не расширяются ни зоны боев, не расширяются ни собственно, территория оккупированная. Чем это связано? Я так понимаю, что связано это с тем, что ну, первый этап наступления, первая неделя, первые 10 дней успешные для русских были в силу того, что не было в этой зоне не было серьезных контингентов, серьезных сил, вооруженных сил Украины. Если поверить известному очень, и я думаю, есть все основания ему верить, блогер из Украины и военный аналитик Юрий Бутусов, достаточно критически, в общем, относящийся к командованию вооруженных сил Украины, он не стесняется вытаскивать на свет и правильно делает ошибки, которые делают в Украине власти, военные и гражданские. Вот он написал о том, что вот в районе к северу от Харькова, ну вот в том районе, где идут бои, значит, до начала российского наступления была одна бригада ВСУ, всего одна бригада, к тому же не полного состава. Это, в общем, вызывает, да, и, ну, и известная вещь, в общем, не были построены фортификационные сооружения и заложены минные поля вдоль границы. Это, ну, это известно. Значит, и вот здесь похоже, что вот эта одна бригада неполного состава ВСУ совершила чудеса, потому что, в общем, смогла задержать наступление вооруженных сил России, несмотря на колоссальные преимущества последних, ну, в бронетехнике, в артиллерии и так далее и тому подобное. Вот через примерно 10 дней, хотя вынуждена была отступать, но отступать с боями, они не бежали, эти солдаты и офицеры ВСУ не бежали, они отступали с тяжелыми боями и смогли, ну, предотвратить прорыв российских войск к Харькову, и, ну, это, видимо, вспомогательное направление, и к западу, это по направлению на Купянск, из-под Волчанска на Купянск. После этого, через примерно неделю 10 дней, туда, в эту зону, были переброшены части и соединения из стратегических резервов ВСУ. Ну и вот сложилась такая ситуация, когда линия фронта стабильна. Ну, видимо, где-то кто-то наступает, где-то кто-то отступает, затем все наоборот. Ну, вот такая вот картина на этом фронте.
А что касается Донецкой области, тут тоже туман войны получается какой-то, потому что только сейчас Минобороны России отчиталось о захвате села Уманское. Судя по всему, при этом, и согласно Deep State тоже, это вообще произошло не позднее 9 мая. А при этом почему-то ведомство сообщило о захвате села только сейчас. Ясно ли, для чего вообще делаются такие заявления, наоборот, придерживаются какие-то победы?
Что касается заявлений российского Министерства обороны, в том числе и относительно вот этого небольшого села, ну, тут сразу вспоминается, да, эта знаменитая фраза, значит, кружком на карте генеральной, значит, нечто было означено не всегда. Ну, вот это небольшое село, да, оно на протяжении достаточно длительного времени находилось, вот если посмотреть на карту Покровского направления, оно находилось в зоне боев. И, видимо, переходило из рук в руки. Более, ну, понятно, что рано или поздно та или иная сторона могла, значит, взять это село. Ну, вот, видите, вот там это самое село Уманское, туда большая красная стрелка показывает. Но вот это село, которое на протяжении длительного времени находилось в зоне интенсивных боев. Обращаю внимание вот на что. Вот то, что закрашено таким грязно-серым цветом, это те территории, которые были оккупированы, то есть уже полностью заняты, они вышли из зоны боев, перешли в зону оккупации российскую, в течение месяца, в течение мая месяца. И Вот самое интересное, на мой взгляд, что происходит на этом и на других участках фронта, в том числе под Часовым Яром, это крайне медленное продвижение русской армии. Почему это так, это вопрос достаточно сложный. Скорее всего, это свидетельство того, что русские наступают пытаются наступать по всем направлениям, вместо того, чтобы следовать учебникам и выделить то, что называется направление главного удара. Вот такое достаточно тупое давление по всей линии фронта. Ну, вот превосходство в силах, превосходство в вооружениях, боеприпасы делают свое дело, но одновременно делают свое дело и вооруженные силы Украины, которые достаточно эффективно замедляют, причем замедляют практически до какого-то черепашьего темпа наступления противника. Вот такая картина. Это то же самое происходит, честно говоря, и на другом участке фронта, о котором тоже написал упомянутый ранее публицист из Бильда Юлиан Рябке, когда он сообщил о том, что по сообщениям, он, правда, без ссылок, насколько я понимаю, сообщил о том, что российские войска взяли поселочек Калиновка к северу от Часового Яра. Ну и опять там такая же, собственно, картина, такая же, собственно, ситуация. Вот она, Калиновка, видите, такой маленький прямоугольничек, который находится между каналом Северский Донец-Донбасс. Это вот такая линия, на которую пытаются выйти и пересечь, естественно, пока выйти российские войска. На картах Deep State Map эта Калиновка обозначена как даже не находящаяся в зоне боев, но, видимо, какие-то были сообщения, скорее всего, с российской стороны о том, что эта Калиновка, значит, теперь находится под контролем, более того, под контролем российской армии. Более того, значит, было сообщение о том, что в районе этой Калиновки российские войска пересекли канал. В общем, это картами Deep State Map не подтверждается. И опять-таки, вот та же самая ситуация, если внимательно посмотреть на практически черную, очень темно-серую вот такую полосу, вертикально идущую с севера на юг, это та территория, которая была оккупирована российской армией в мае месяце. Из этого следует несколько стратегических выводов. Вот если мы посмотрим на Покровское направление, на другие направления, если посмотреть на темпы наступления российской армии, они минимальные. Это значит, что если ничего не изменится в ходе летней кампании, тогда говорить о том, что какие-то стратегические цели, которые сейчас поставлены перед российскими войсками Кремлем, а именно выход на административные границы Донецкой области, это задача неосуществимая. Соответственно, вопрос, могут ли российские военачальники резко повысить темпы наступления? Ответ, на мой взгляд, скорее негативный, чем позитивный, потому что для того, чтобы это сделать, необходимо существенно увеличить количество войск и количество вооружений. А там и так, на юге и востоке Украины, в оккупированных районах, находится чуть меньше полумиллиона человек. И, соответственно, вопрос, откуда в России можно набрать еще солдат и офицеров для того, чтобы существенно изменить характер боевых действий вот в этих районах. На мой взгляд, без мобилизации это сделать невозможно. Но об этом говорят многие российские военачальники, а с мобилизацией есть большие сложности и политические, и военные. Политические не буду их касаться, они, в общем, более-менее понятны. Но военные сложности заключаются в том, что для того, чтобы превратить мобилизованных в боеспособные части, нужны офицеры, нужна военная техника и вооружение. С этим проблемы.
Спасибо большое. Юрий Федоров, наш военный эксперт, каждый день с вами. Через несколько секунд мы продолжим.
И лайк Юрию Евгеньевичу, пожалуйста, поставьте, для того, чтобы он вернулся к нам и завтра, и послезавтра, и вообще все будние дни.
Как и следующему нашему эксперту, я уверен, что вы поставите все лайки, которые имеются в вашем распоряжении, если что-то еще осталось к концу программы. Михаил Крутихин, эксперт нефтегазового рынка. Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
У нас Александра лоббировала ваше приглашение активно. Вот ей карты в руки.
Я, да, лоббировала приглашение, потому что все время от США, в США читаю, от США слышу, как будто мне из Белого дома звонят. Но я в США читаю в американской прессе их очень высокую обеспокоенность тем, что Россия становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. И соглашение ОПЕК 2020 года, работающее, США, я так понимаю, хотели бы пересмотреть, потому что именно благодаря поддержке ОПЕК Россия получает дополнительную защиту от введения жестких санкций. Действительно ли, или бьют тревогу зря американцы?
Ну, я думаю, тут соглашение с ОПЕК к санкциям не имеет ровно никакого отношения. Потому что это соглашение, ограничивающее добычу российской нефти, а не стимулирующее развитие добычи и развитие экспорта. Это раз. Мало того... Ну, даже когда Россия пытается, ну, нарушить эти вот квоты, которые ей отвели в альянсе ОПЕК+, и экспортировать больше, чем ну, ей полагается по этим квотам, то потом приходится отдуваться, извиняться и публиковать графики компенсации. То есть вот сейчас опубликован график ОПЕК+, опубликован график компенсации, там 8 стран, которые нарушали эти квоты. Ирак, Казахстан, Россия, и там есть график, как они будут это компенсировать, то есть сокращением добычи. А к санкциям это, наоборот, имеет вот, ну, то отношение, что в России будет меньше нефти, если она будет выполнять эти решения ОПЕК. Другое дело, что она никогда дисциплиной не отличалась, и когда ее просили сократить добычу, то обычно она добывала столько, сколько вот нефтяным компаниям по плану положено, вот они хотят столько добывать, столько и добывают. А на всякие просьбы со стороны российского правительства, Министерства энергетики, что, знаете, тут у нас есть соглашение с ОПЕК, нельзя ли немножко сократить добычу? Было это только однажды, это было весной 2020 года, когда Путин по просьбе Трампа, личной просьбе Трампа и саудовского короля, Трамп их тогда помирил в марте 2020 года, когда разругались с Саудовской Аравией. И тогда только Путин пообещал, что будет сокращение добычи, и оно произошло. Нефтяным компаниям вывернули руки, бог знает еще, что с ними делали, но они стали закрывать неэффективные скважины и на какое-то время добычу сократили. Сейчас такого нет, и нефтяные компании добывают столько, сколько могут. Мало того, бьют все рекорды по бурению скважин для того, чтобы на старых месторождениях хотя бы что-то там осталось. Вот на многих месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, на знаменитом Уренгое, там пленочка нефти в скважинной жидкости, ну где-то 5% в среднем. А остальное вода, которую туда закачивали, чтобы нефть вытеснять. И вот для того, чтобы поддерживать хотя бы добычу, прилагают все усилия, какие только возможно. К санкциям это отношение не имеет. То, что сейчас приняли решение страны ОПЕК+, сохранить сокращение добычи вплоть до конца 2025 года, не 2024, а 2025 года, вот это на рынок будет влиять, и будет влиять довольно сильно на протяжении вот оставшихся полутора лет, больше чем полутора лет. Но там есть такая оговорка, которую в Америке должны были очень сильно заметить. Оговорка такая, что помимо вот этой согласованной квоты на сокращение добычи, есть еще добровольное сокращение добычи. Саудовская Аравия и Россия, кстати, тоже, которая объявила о добровольном сокращении добычи, они могут, да, и еще друзья Саудовской Аравии по Персидскому заливу, они где-то в октябре могут начать, ну, сокращать, вот, ну, не сокращать, увеличивать добычу, поскольку квота им позволяет, а это было добровольное сокращение. Вот если они начнут отказываться от добровольного сокращения, это может привести к взлету нефтяных цен, то есть нефти будет больше на рынке, будет профицит. А в Соединенных Штатах Америки в ноябре выборы, и действующая администрация, если она поймет, что цены на бензоколонках вдруг пошли вверх, и общественность может обвинить администрацию Байдена в том, что по их вине это все происходит, вот тут саудовцы держат фактически американскую администрацию за одно место и намекают ей, если будете себя плохо вести там, в политическом отношении или еще каким, в каком-то отношении, мы вам очень быстренько выбросим лишнюю нефть на рынок. Это приведет к тому, что вы потеряете популярность среди людей, которые в Соединенных Штатах заправляют свои машины на автозаправках. Вот тут игра очень интересная. Надо будет следить, как это все будет развиваться.
А в этой игре Россия каким-то образом присутствует, или она отдельно, вне, не имеет значения, что Россия в этом смысле делает? Увеличивает, уменьшает?
Ну, я уже говорил, что в ОПЕК и ОПЕК плюс Россия – это свадебный генерал. Вот был когда-то такой анекдот. Слушайте, в африканской стране, а что это мы тут голодаем? Вот у нас не хватает еды. А давайте мы объявим всему миру, что мы голодаем во имя какой-то красивой гуманной цели. И вот мы, значит, голодовку объявили. Так вот, Россия, которая видит, что добыча нефти у нее по объективным причинам должна сокращаться. Там, ну, качество этой нефти, запасов качества уже очень сильно пострадало, и дальше будет только хуже и хуже. Вот рентабельной нефти, на которую много денег не надо тратить на извлечение, ее все меньше и меньше. А дальше остается такая нефть, которую не продать по нынешним ценам. Чтобы ее извлечь из земли, нужно очень много вложить. И вот Россия, которая видит потенциал сокращения добычи, говорит Саудовской Аравии и ее партнерам, знаете, вот мы с вами в знак солидарности сокращаем добровольную добычу, и вот мы там вот прилагаем усилия для стабилизации мирового нефтяного рынка. А в Саудовской Аравии все это прекрасно понимают и говорят, замечательно, вы у нас, посмотрите, у нас есть такая организация, как ОПЕК+. В нее входит два гиганта, два самых крупных из трех производителя нефти. Ну, самый большой Соединенный Штат, который не входит в этот альянс, а Саудовская Аравия и Россия на втором и на третьем месте. Вот они входят, эти две страны, в этот альянс, и поэтому Россия, ну, как присутствует там в качестве декорации. А на самом деле вот Россия не в состоянии, как другие члены ОПЕК, оперативно увеличить добычу нефти, сократить добычу нефти, потому что нефти в стране добывается столько, сколько могут добыть нефтяные компании. Ни по каким вот приказам из Кремля вдруг мгновенно увеличить или сократить добычу Россия не может. Поэтому она не полноценный член вот этого альянса или картеля, как хотите его называйте. Она там декорация.
Тут наши зрители справедливо обращают внимание на то, что, видимо, произошла какая-то оговорка и недопонимание. Вы сказали, что Россия может увеличить поставки нефти и тем самым оказать влияние на цены, и они вырастут. Видимо, наоборот, либо уменьшить поставки и цены вырастут, либо увеличить поставки и цены упадут.
Нет, тут действительно, возможно, была оговорка, потому что это может сделать Саудовская Аравия и ее партнеры по Персидскому заливу. Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, например, Ирак очень, очень здорово может этому помочь. А Россия, вот я еще раз повторю...
Нет, там даже не важно кто, взаимосвязь между спросом и предложением, вот о чем... Значит, спросом, в смысле, предложением и ценой, вот о чем речь. Ну,
нет, все правильно. Если вот этот альянс увеличит приток нефти на мировой рынок, то, конечно, цена будет сокращаться. Угу. Россия, она не может это оперативно делать. Вот нет такой возможности. Когда в Саудовской Аравии есть одна большая компания, Saudi Aramco, и ей можно приказать что-то такое делать, когда в Объединенных Арабских Эмиратах есть компания ADNOC, которой тоже можно приказать, в Кувейте, В Ираке уже сложнее, потому что там несколько нефтяных компаний, им правительство с трудом может что-то рекомендовать. А в России вообще это невозможно. Ну, в каких-то экстренных случаях, которые были весной 2020 года. А так, каждая нефтяная компания ведут себя, каждая из них ведут себя так, как им заблагорассудится. И Россия здесь оперативно не может помочь ОПЕК или помешать ОПЕК каким-то образом. Еще раз, Россия здесь декорация.
А британские ученые, которые часто как декорация выступают как раз,
фигурируют,
они предположили, что нынешних месторождений нефтегазовых хватит до 2050 года, и нужно вообще полностью отказаться от разработки новых нефтегазовых месторождений. Они говорят, что это замедлит темпы глобального потепления, и вообще это для всего хорошего против всего плохого. Или в этом есть какая-то политическая еще подоплека?
Ну, политики я тут особо не вижу. Она всегда, конечно, везде есть. Но это они просчитали не на Россию, они просчитали на весь мир. Мало того, есть сейчас такие прогнозы, что уже к 30-му году будет потребление нефти в мире не расти, а сокращаться. Вот у ОПЕК, у Саудовской Аравии, есть прогнозы, которые говорят наоборот. Все будет хорошо, и все будет вот, все больше и больше нефти потребуется миру. А тут говорят, нет, вы посмотрите, во-первых, есть затоваривание, растут объемы добычи во многих странах, от Гаяны до Соединенных Штатов, Бразилии, там и много кто еще собирается больше нефти добывать. Дальше есть развитие электромобилей, которые тоже способны где-то к 30-му году снять с рынка, ну, может быть, 4 с лишним миллиона баррелей в сутки нефти. Но это 4% от того, что сейчас. И, то есть нефти, может быть, меньше потребуется к 30-му году. И да, вот такие прогнозы говорят о том, что, во-первых, развитие еще и возобновляемых источников энергии влияет на рынок. И я не знаю, кто прав. То ли британские ученые, которые к 50-му году это прогноз предсказывают, то ли какие-то другие эксперты, которые на 30-й уже год назначают вот такой перелом в энергетическом рынке мира.
Можно про газ. Значит, это сообщение уже такого сегодняшнего дня. Китай потребовал у Путина газ по внутрироссийским ценам. Стало известно, что, ну, Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что вот были переговоры с Китаем, и те, которые касались поставок газа, зашли в тупик, потому что Китай, который покупает российский газ и так дешевле, чем у других поставщиков, хочет еще большего дисконта, короче говоря, по внутренним российским ценам хочет поставок.
Ну, источник пока только один, это Financial Times, ссылающиеся на неназванные источники. Выглядит это очень достоверно, потому что Россия в течение многих лет уже пытается обработать Китай и добиться согласия до строительства еще одного газопровода аж с Ямальского полуострова через всю Сибирь, Монголию, туда в Китай дальше. Китайцы не соглашались. Китай, ну, по разным причинам. Первое, они прекрасно обходятся без этого дополнительного газа, они свой баланс закрывают. Они понимают, что где-то к 29-30 году ситуация на газовом рынке может кардинально измениться, и этот газ просто вот российский будет никому в Китае уже не нужен. Там много вот таких поводов. Третье, они не хотят зависеть по транзиту от Монголии. Это всегда выдвигали такое условие. А сейчас вот складывается ситуация, которая просматривается ну, на раз-два даже, не на раз-два-три. России эта труба страшно нужна. Силы Сибири-2. То есть вот с Ямала туда дальше на юг, через Монголию и в Китай. Зачем нужна? У России есть два контракта с Китаем. Первый контракт – это силы Сибири-1. 38 миллиардов кубометров в год. С двух месторождений. Это Кавыкта в Иркутской области, Чаянда в Якутии. Так вот, выясняется, что контракт рассчитан на 30 лет, а эти два месторождения не могут в течение 30 лет обеспечить вот такой экспорт в Китай. 38 миллиардов кубометров. Ну, не хватит там. Ошиблись, когда просчитывали геологию, когда, ну, Сначала геологи ошиблись, потом плановики, а потом в «Газпроме», как вот были уже публикации, гнали, гнали, гнали их. Говорят, нам срочно надо контракт с китайцами подписывать. Давайте вот там скажем, что все в порядке. А второй контракт с Китаем, он неизвестно, когда начнется. Это поставки через дальневосточный маршрут. Есть труба Сахалин-Хабаровск, Владивосток. Вот вроде бы на Сахалине могут найти что-то, 10 миллиардов кубометров в год, а тут большое сомнение, потому что там ну, столько 10 миллиардов кубометров в год нету сейчас. Вот невозможно достать столько газа для Китая. Значит, России для того, чтобы спасти вот эти два контракта, «Силы Сибири» и дальневосточный контракт, нужно откуда-то взять газ. Это значит, нужно исправлять ошибки, которые вот надувая щеки, заявляли, мы открыли новые маршруты в Азию вместо этой Европы. Нужно строить гигантскую трубу, как минимум на 50 миллиардов кубометров в год, с Ямала, спасать эти два проекта. А китайцы говорят, вы знаете, мы к этому относимся так же, как к первой силе Сибири. Тогда вы сказали, что вот Китай профинансирует на 20-25 миллиардов долларов строительство этой силы Сибири. Ни копейки китайцы не дали. Все было из инвестиционной программы «Газпрома». То есть потратили 77 миллиардов долларов на силу Сибири. И деньги эти никогда никуда не вернутся. Они уже распилены подрядчиками. Там все это дело в строительство ушло. А то, что платят китайцы за российский газ по силе Сибири, оно не окупает не то, что вот эти капитальные расходы на строительство, а не покрывает даже расходы на добычу и транспортировку этого газа. Цена совершенно крошечная. И теперь китайцы говорят, хорошо, стройте за свой счет. А там, я думаю, больше 100 миллиардов долларов будет вот такую трубу построить. А мы потом захотим, купим у вас газ, захотим, не купим, но по цене внутренней, российской. А что это означает? Это означает, что вот это вот, все эти расходы, они никогда не окупятся, как и на силе Сибири один. То есть китайцы получат субсидирование газа со стороны ну, российских налогоплательщиков, которые не получат налоги от «Газпрома». «Газпром» эти деньги потратит на прокладку этой самой трубы. Пока переговоры зашли в тупик, потому что вот с такой ценой Россия согласиться не может.
А может Китай продавить-то?
А Китаю не нужно давить. В России сами согласятся, потому что им некуда деваться. Я разговаривал с китайским представителем китайской государственной вот, нефтегазовой корпорации еще 2 года назад. Я говорю, а что получится, когда «Газпром» не сможет поставлять по силе Сибири столько газа, сколько ему вот полагается по контракту вот, 30 лет подряд? Он говорит, будут платить неустойку. Потому что есть контрактные условия. То есть, вот чтобы спасти эти контракты и ну, как бы позабыть на время о периоде надувания щек и вот этих понтов, когда строим трубу на восток в Азию, вот надо будет опять вкладывать гигантские деньги. Я думаю, что для Украины это очень хорошо. Чем больше «Газпром» потратит на строительство никому не нужных труб для исправления своих ошибок, тем меньше денег в России останется на финансирование войны.
Это правда. Спасибо большое. Спасибо. Благодарим Михаила Крутихина, эксперта нефтегазового рынка. И про нефть, и про газ поговорили. Все есть. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Иванович. Спасибо. Да, всего доброго. Да, ну что, есть у нас еще пару минут для того, чтобы с кукухой познакомиться.
Чтобы помаршировать?
Людей. Давай, да.
Ой, давай. Давайте помаршируем.
Есть у нас некоторые, бывают время от времени, новости из будущего. Ну, то есть из будущего российского, которое мы черпаем от соседей в Беларуси, смотрим, как у них, значит, скоро так и в России будет. Вот, пожалуйста, в белорусском, в одном из белорусских городов работники Госбанка маршировали под песню Лукашенко.
Если в государстве сильный президент, то любые бури не страшны. Батька, у нас трудной мир, а
Да, это произошло в городе Кричев. Песня о Лукашенко. Акция состоялась 24 мая в рамках соревнований по гражданской обороне, в которой, заняв по итогу второе место, и приняли участники сотрудники Центра банковских услуг номер 714 Беларусьбанк. А я нормально себе представляю, как Сбер идут вот так вот. Это.
Легко. Да я оборона.
Даже Грефа себе могу представить.
Это. Греф запевать будет.
Вот.
Он будет, если в государстве сильный президент, то любые бури не страшны.
Да.
Но, вот, можно вот тут, батька у нас крутой, Путин,
можно поменять,
Путин принципе, у нас крутой, Путин у нас в мире крутой, один такой. С Путиным спокойна страна, только ему не до сна.
Что-то бессонница. Ну, хорошо. Всё. Ладно. Вот, пожалуйста, горизонты очерчены, перспективы проложены.
Очень бодрые, бодрые горизонты. Все строевым шагом идут. Наконец-то. Вот мечта. Это же мечта. Все строевым шагом говорят вместе. Все. Не шаг вправо, шаг влево. Все.
В субботу, в минувшую, были субботники, это, в общем, логично, и в том числе и в Мурманской области проходили, вот в Териберке, в честь субботника сделали большую акцию, провели мощнейшую, там сделали бесплатным общественный туалет.
Но я прошу заметить, там, по-моему, с 11 до 15 только.
И только тем, кто участвовал в субботнике.
Логично.
В субботнике, тем,
с 11 до 15 бесплатный общественный туалет.
Вообще, там, слушай, там недешево. То ли я от цен оторвался, то ли что. С 14 июля 2023 года посещение общественного туалета в Териберке, я не думаю, что там какие-то гигантские зарплаты, стоит 50 рублей.
О-о-о.
Да, такое решение местные власти объяснили наплывом туристов. Туристы богатенькие, а местный под куст.
А вот все туристы-то едут после фильма, после Звягинцева.
Того самого антирусского фильма.
То есть вот это вот да. Либерасты вот.
Конечно.
Эти вот, что пусть раскрутили по 50,
Териберку.
Пусть платят по 50
по полтосу,
рублей.
Да. Вот так. А если турист участвует в субботнике, приехал, поучаствовал, почистил Териберку и пошел.
Но
спокойно. Вот
можно...
это вот там еще раз можно картинку показать. Вот дверь с кем там? С медведем. Вот пошел с медведем, пописал. Вот.
Но только, повторюсь, с 11 до 15.
Всё, а там субботник
дальше
закончился.
Писать нельзя.
Там уже наоборот другой, так сказать, обратный процесс. Там выпивать надо идти. Вот, на этом...
Выпивать и запивать.
Да,
и
на этом кукуха у нас все. Не забудьте, что кукуха у нас есть в... Кукуха есть у нас дома, есть у нас в магазине мерча, в который можно зайти в описании. Ну, кстати, если вы в Вильнюсе, то можно тематическую футболку с Быковым сегодня приобрести прямо в кофейне Not Only Coffee.
И тут же идти на концерт Быкова.
Именно, я к чему говорю, что сегодня в 19 часов я смотрю билет, тут немножко еще осталось. Можно прикупить от 35 евро, значит, есть билеты на Быкова сегодня. Вот здесь он будет выступать из описания. Но, конечно, на вечере в Вильнюсе будут не только стихи. На каждом концерте Быкова второе отделение, то есть отделение будет как минимум два, начинается с ответов на груду записок. Это та часть вечера, которую поклонники ни за что не пропустят. Пожалуйста, заходите сегодня в «Легендас Клубос» в Вильнюсе, и вот можно приодеться перед этим.
И написать записку и вручить Быкову.
Да, мы, вероятно, с Александрой тоже сегодня там будем, увидимся, если что. Вот, собственно, и все, что хотели мы сегодня вам рассказать. Встретимся с вами уже завтра. Александр, ты придешь составить мне компанию?
Завтра приду с удовольствием составить компанию. Всегда с удовольствием.
Ура! Завтра, потому что будет здесь прямо Быков. Не только как? На концерте в Вильнюсе, но и
то есть
здесь.
Я вслед за ним прямо и приду. Я не только Classic News смотрю религиозно просто каждое воскресенье, но и Быкова, конечно, приду тоже.
Спасибо. Будет помимо и Дмитрия Быкова много интересного. Приходите завтра в 9 утра в The Breakfast Show. Пока.
Пока.